Привет, рефлексирующие. Начинаем серию, надеюсь, более чем из одного подкаста с нашей поездки в город Тула на могилу Толстого. Короче, ребята, если вдруг кто-то спрашивает вас, с какой целью вы приедете в Тулу, говорите всем: на могилу Толстого. Не говорите, что вы едете на семинар, потому что это опасно. Нас таких не любит никто. А те, кто едет на могилу Толстого, любят все. Вот я думаю, вы в этом убедитесь, когда вы скажете, что вы едете на могилу Толстого, будет вот такая реакция, сейчас показывает Варя. Всеобщее признание и любовь. И, значит, мы находимся в вагоне-ресторане. Кстати, хочу сказать, что тема, которую мы обсуждаем, она выросла из жизни, потому что мы этим занимаемся постоянно. Сейчас надо будет угадывать. Уважаемые зрители, угадывайте тему подкаста. Присылайте на короткий номер 4444 свои смс, и победитель получит право бесплатно. Бесплатно что?
Слушать следующий подкаст.
Слушать следующий подкаст. Вот, допустим, рядом с нами сидел мужчина, который громогласно беседовал по телефону. Кстати, никто не доказал пока, что у него был собеседник.
Он говорил «братишка».
Он говорил «братишка», но это мог быть его альтер-эго. Это могла быть достоевщина, двойничество.
Нет, даже у меня есть гипотеза, почему у него могло не быть собеседника, он все время повторял не те же тезисы.
И никаких аргументов.
Да.
И еще один аргумент, почему никого не было. Он все время повторял, и этот кто-то никак не мог его услышать. Может быть, он не был услышан, потому что не было...
Ну, может быть, он был глухим просто его. Что? Я не понимаю. Говори громче. Да, Вот. И я, например, зафиксировал у себя. Я внешне, конечно, ничего не сказал. У меня было, ну, как бы негативное отношение к тому, что я слышал. Негативное. И это меня очень отвлекало, потому что я пытался участвовать в нашей общей беседе и параллельно обрабатывал почему-то то, что происходило за соседним столиком.
Мне нравилось то, что он говорит?
Мне не нравилось то, что он говорит.
Да, понятно.
И, как следствие, мне не нравилось и то, что он говорит, потому что трудно соединить, наверное, вот эти два отношения, негативное отношение к процессу речи, но позитивное отношение к его контенту. Типа, боже... какая дурацкая болтовня, но какие у нее классные мысли. И хочу вот предложить вам такой ракурс размышления, как провести границу между продуктивной критикой, полезной, и критикой, которая раздражает, мешает. Вот эта критика ради критики, то, что называется критиканство.
Но у меня первый вопрос такой: если критика продуктивна, что она вообще должна приносить? Какой продукт, на что мы рассчитываем?
Ну, понятно, что первая задача критики – это познание. Критика должна приносить нам какое-то новое видение реальности. То есть мы что-то критикуем, и, знаешь, дети как говорят, критикуешь – предлагай. А я думаю так, хорошая критика, она уже есть сама в себе, предложение какого-то нового подхода, новой концепции. Например, если я говорю тебе: Саша, тебе не идут полосатые футболки. Полосатые футболки делают тебя похожей на дельфина или на шмеля.
Шмеля.
Да, и я как будто бы претендую на то, чтобы привнести нечто новое в твою картину мира. Например, что шмель – это плохо. Что быть похожим на шмеля, соответственно, тоже плохо, и так далее. И если ты мне говоришь: да я знаю, я так и хотела, то тем самым ты мою критику просто обнуляешь. И ты говоришь, это на самом деле не критика. Как мы иногда говорим на семинарах, ты критикуешь или ты просто даешь альтернативу? А? И говоришь такой, не говоришь?
Нет, я не говорю, но то есть получается, что критика... Но подожди, ты же сам сказал, что критика предполагает альтернативу.
Да, но не любая критика является... не любая альтернатива является критикой. Критика – это альтернатива, которая имплицитно или эксплицитно заложена еще указание на то, почему неприемлемо имеющееся. Потому что если я одобряю имеющееся, то это критика. Нельзя считать критикой.
Это всем не обязательно концепт неприемлемо. Может быть, просто сравнительно лучше-хуже.
типа. Но опять же, смотри, смотря что ты вкладываешь в слово «хуже». Согласен, что в слове «хуже» есть некое подразумеваемое неприятие.
Да.
Потому что если я, допустим, говорю, ну вот, был я на двух спектаклях, оба отличные, но вот тот, кто был в понедельник, он был лучше.
Так, по поводу количества сливок, одну-две штучки, они там по 30 грамм.
То есть, объективно, если я...
Давайте...
Если я что-то характеризую лучше, то априори предполагает, что второе хуже, но это может не быть критикой. Потому что у меня нет задачи... Но задачи, наверное, может быть две у критики. Первая задача – это исключить нечто, и вторая – это усовершенствовать нечто. То есть, когда ты что-то критикуешь, тебя можно всегда спросить, ты что предлагаешь? Ты предлагаешь это переделать или ты предлагаешь что-то убрать?
О, это хорошо.
Если я говорю, я ни то, ни другое я не предлагаю, тогда я тебе не критикую. Угу.
Так, смотри, а получается ли так, что если в критике нет ничего нового, ну, например, мне говорят, что это ты жирная,
ну, и... ты говоришь, я в курсе.
Да! Ну, в смысле, что...
Есть еще что-нибудь, какие-нибудь новости другие?
Да, да, да. Что? Вот, да, то есть получается, что если в критике нет никакой энергии, то это на самом деле не продуктивная критика или не критика вовсе.
Конечно. Конечно. Ну, собственно, давайте не будем лукавить. Если в высказывании нет новизны, то это и не высказывание.
А.
Так как критика – это вид высказывания, то на нее распространяется это правило тоже. Варя, ты заказывала лимон?
Нет, это мне.
А, это от повара, от шеф-повара. Самое, комплимент. Поэтому...
Окей, хорошо, это понятно, критерии.
Ошибка большинства критиков в том, что они не считают нужным, прежде чем высказать критику, проверить ее на оригинальность хотя бы.
Да, хорошо. А зачем вообще они высказывают эту критику? То есть я понимаю, например, критику по запросу. Для меня вообще самое странное место – это само высказывание критики. Когда просто человек подходит и критикует. Или пишет, например, что-то.
Есть такой особый жанр. Это критика в Ютубе.
Да.
Ну, я могу сказать, откуда у меня она берется.
Давай.
Ты
написал все эти гадости на Ютубе.
Блин, это реально очень интересно.
Я не философ, я в политических пабликах сидел, так что вряд ли я пересекаю.
Не важно, не важно, все интересно.
Это ты мои стихи раскритиковал?
Так вот, основной драйвер это написать, это желание подмять под себя того, кто это говорит. То есть его унизить настолько, чтобы он решил, что ты прав, и после этого начал как бы делать то, что ты говоришь.
То есть ты думаешь, что у тебя получится?
Да. И я думаю, все, кто участвует в интернет-срачах, думают, что у них получится. И когда у меня пропала эта иллюзия, я перестал этим заниматься.
То есть клиника – это способ управления? Получается так. Но мне кажется, что это, опять же, не критика, видимо, а что-то, что выдает себя за критику. Как, например, говорят, что ну, там, всякие абьюзеры, манипуляции используют критику для того, чтобы управлять человеком. Но мне еще... Но это тогда не критика получается, да, что-то другое.
Это может быть и критика. Да, Варя, что ты хотел сказать?
Ну, у меня был вариант, основанный тоже на личном опыте. Я критикую других, когда хочу их убедить в своих мыслях. Но это мне нужно для того, чтобы самой поверить в то, что мои идеи правильные. Например, я говорю, вот, ну, ты сказала, ты жирная. Вот да, ты толстая, потому что я убеждена. Ну, кому-то, хорошо. Дима, ты толстый, потому что я хочу убедиться в ценности, что толстым быть, ой, худым быть хорошо.
А как это работает?
Да, не понимаю.
Ну, потому что если он не признает...
Появляется коллективность в этом основном.
Ну, потому что если он такой, да, я толстый, я себе таким нравлюсь, значит, моя ценность пошатнулась. Значит,
подожди, я не понимаю, каким образом она пошатнулась?
Тем, что нужна коллективность, нужна соборность, чтобы несколько людей вместе с Варей были уверены в чем-то. И тогда она считает это сказанное верным.
Стоп, тогда логичнее искать единомышленников, а не оппонентов.
Ну, потом меня такая позиция, что мне нужно всех думающих иначе убедить в своей идее.
Нет, я думаю, здесь не всех думающих иначе, а всех, с кем ты общаешься, думающих иначе.
Ну да, свое окружение.
Да, то есть ты хочешь, чтобы твое окружение приняло твои ценности, а не кто попал.
Ну, я думаю, тогда это очень плохая технология, потому что, наверное, самый маловероятный эффект критики – это переубеждение. Знаете, все, наверное, все знают это, да, что самый эффективный инструмент переубеждения – это согласие. Потому что если ты говоришь «я с тобой не согласен», то наступает такое моментальное сопротивление, которое ты уже, скорее всего, не переломишь. Поэтому если ты хочешь переубедить другого, ты говоришь «да, ты прав», и даже не говоришь «но», а говоришь «и» впихиваешь свое. Вот так ты можешь переубедить другого гораздо эффективнее.
Мне кажется, это зависит, все равно это, ну, может разниться. То есть, например, если ты авторитет для этого человека, и ты хочешь его переубедить, и он услышит, ну, допустим, вот у меня бывает такой эффект, что, ну, раньше было, если человек говорит что-то, в чем я слышу какую-то критику, я думаю, блин, а что, это ненормально, оказывается, какая-то проблема. Вот, соответственно, ты начинаешь вообще, например, внимание обращать на то, что такое есть. И тут можно свою какую-то идею закинуть, что, а вот есть другой вариант.
Я думаю, реально критика работает не на эту цель. Поэтому, кстати говоря, самое бессмысленное, вообще самое бессмысленное, ребят, никогда так не делать, это критика кого-то в глаза один на один. Потому что ничего хорошего это не повлечет. Максимум, чего можно добиться, это испортить отношения с кем кого-то.
Можно? Ну, подожди.
Критика должна быть только публичной. И цель публичной критики – это воздействие не на того, кого ты критикуешь, а на других присутствующих.
Ну, это другая стратегия.
Но, подожди, а если вернуться к тому, что ты вначале говорил, у критики цель – это либо что-то отменить,
да,
либо что-то…
Да, или переделать.
Или переделать. Получается, переделать не в объекте критики, а переделать в его окружении.
Не, может быть и в объекте критики, но только не он окружение. Это будет переделывать. А другие на него воздействуют и поменяют его.
То есть получается объект критики, а
объект критики не является адресатом.
Да, а адресаты это окружающие.
Да. Вот это может работать.
Ну, самый яркий пример это когда учитель после написания сочинений публично называет оценку и критикует ошибки. И я думаю, все помнят этот момент и отмечают его как травмирующий.
Ну, травмирующий кого? Того, кто допустил ошибку.
Да.
А для других он может быть даже заставляющий.
Ой,
они
очень
смотрят
весело, да.
И думают, о, он еще больше придурок, чем я.
Мне иногда так весело было, я обожала, когда
кого-то другого ругали.
Ну да, но меня не ругали. Нет, не было, видимо, идеи, что меня надо ругать.
Слушайте, я хочу поделиться с вами таким опытом. У меня были случаи, и довольно-таки немало, когда я, сталкиваясь с критикой в свой адрес, испытывал почти эйфорическое состояние. Я был очень доволен этой критикой. И я знаю даже почему. Я предоставлю вам догадаться, почему, в какой ситуации можно быть.
Я был в таких состояниях. У меня это происходило от того, что тот, кто высказывает критику, я считаю все его высказывания по умолчанию неверными. То есть его критика для меня инверсируется.
Хорошо, а что же в этом хорошего?
Получается, если бы он согласился. Нет, я думаю так, что типа, если бы он согласился, это бы значило, что ты делаешь что-то неправильно.
Да.
Ну, представляешь, ты либерал, и тебе приходят ватники, такие классно, с тобой согласны. Явно что-то не так.
Так, это, ребята, сейчас было политическое заявление, которое не свойственно нашему подкасту. Оно исходило от неведомой женщины, проходившей мимо. Вот, поэтому мы сразу, все присутствующие говорят, мы не согласны.
Да, да, да. Просто вот мимо хомяк пробежал.
Да, женщина-хомяк пробежал.
Другой вариант. Может быть, когда критиковали за то, что вы считали своим достоинством.
А, так опять же, почему я должен радоваться?
Потому что это утверждает достоинство.
Это тепло, да.
Ну, потому что это просто говорит о том, что есть акцент на этом действии.
Но в ваших вариантах есть все-таки момент некоторого сопротивления. А в моем варианте не было никакого сопротивления. Точнее, оно, может быть, и было, но радость была не от него.
Может быть, это то, что вообще внимание обратили?
Да, бинго. То есть я был счастлив, потому что я был уверен, что то, что я сделал, вообще никто не заметил. И тут я вижу, ну, я могу сказать, о какой это было ситуации, когда я взял в библиотеке книжку по своей теме исследования, я начал ее листать, и вдруг я вижу, что в этой книге полно критики меня. Причем, ну, как бы, на тот момент, пока я, когда я эту книжку читал, я еще не занимался той темой, которой я начал заниматься. То есть там была критика меня по другим каким-то, по другим моим высказываниям. Но я думаю, ничего себе, вот так вот случайно берешь книжку, и там тебя там размазали по стенке, но ты счастлив, потому что ты видишь то, что я делаю. Не прошло незамечено. Да.
Что... Подожди, это лично про тебя или про твой типаж?
Лично. Лично про меня, а про то, что я писал, про мои.
Ну, про твою да. личную деятельность.
У меня нет личной деятельности, Дима.
Ладно. Про твои личные работы.
У меня нет личных. Про тексты, подписанные моим именем.
Такая формулировка.
Ну, я пытаюсь. Я еще не смирился.
Ничего, на третьей сотне подкастов привык.
Третьей сотни лет.
Ну, если в год по подкасту, то да.
Да.
Вот, ну то есть отсюда можно вывести какую-то конструктивную функцию. Вообще говоря, критика — это же форма диалога.
Но все равно, как может быть приятное негативное внимание?
Смотри, я же тебе метафорически скажу. Допустим, ты... идешь по пустыне, день идешь, два идешь, испытываешь страшную жажду. И вдруг ты находишь бутылку с водой. Ты пьешь эту воду и понимаешь две вещи, что ты утоляешь эту жажду, раз, и второе, что вода имеет неприятный запах. Как ты думаешь, чему ты будешь больше радоваться? Точнее, ты будешь больше радоваться тому, что ты пьешь, или ты будешь сокрушаться, что вода плохо пахнет?
Конечно, я буду радоваться тому, что я пью.
То же самое. Если ты, ну, понятно, что эта радость, она больше такая, вот именно радость путников пустых. То есть сейчас, когда я уже привык и к критике, и к похвале, я, конечно, может быть, тоже обрадуюсь, но не так сильно, как тогда. Зачем это сейчас было? Что это за перформанс? А, я понял, это сахар, он символизирует похвалу. Вот, а лимон, он символизирует критику.
Его убрали.
Его внесли. Вот. Но умом же я же понимаю, что это все равно форма контакта. То есть кто-то обругал там мои. Ну, я скажу честно, да, я сталкиваюсь больше с критикой письменных текстов своих. С критикой, как и с похвалой устных текстов, я сталкиваюсь редко. Поэтому я про это вообще мало что могу сказать. А вот когда, допустим, читаешь какую-то статью, ну тем более сейчас же уже есть базы, опять же, тогда это было, ну, как бы, типа сюрприз.
Да.
Вот, 2005 год. Ты открываешь, и там тебя цитируют там. И в принципе уже было неважно, он ругает или хвалит. А сейчас ты регулярно заходишь в e-library, Ринц, вводишь свою фамилию, смотришь, ты видишь все ссылки и все, что про тебя пишут. И, конечно, это уже стало какой-то более-менее обыденностью, и нет уже такой реакции. Но все равно, если на этот предмет переключаться, цитирование с похвалой и цитирование с критикой одинаково, в общем-то, ценно. Они ценнее, чем нейтральное цитирование. А почему они ценнее, чем нейтральное цитирование?
Потому что, значит, что человек выявил какую-то идею.
Потому что если тебя цитируют нейтрально, возможно, тебя и не читали вовсе, а просто... Попалась твоя фамилия.
Ну, кого-то, кто занимался.
Да, 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 и просто пробили там по базе. Нет, но это тоже лучше, чем ничего. То есть, если ты занимаешься какой-то темой и тебя не цитируют совсем, это уже, знаешь, ну как бы. Значит, что-то пошло не так радикально. Вот, но, опять же, если ты понимаешь относительность любой критики, и ты понимаешь, исходя из каких позиций тебя критикуют, и ты знаешь, что существует такая теория или там такая система установок, исходя из которых ты не прав. Ну что, ты просто лишний раз в этом убеждаешься.
Слушай, я думаю, что это работает в обратную сторону. Когда, например, ты заходишь, у меня такое было, так как у меня дурацкие часто, не все, но много дурацких комментариев в Ютубе, они меня расстраивают, потому что это как бы вроде критика, но это критика, как бы ты думаешь, человек вообще либо не услышал. Что такое?
Все хорошо, девочки. Вы, пожалуйста, так не реагируйте на слушателей. Слушатель может быть за рулем в этот момент. Слушатель едет на трассе со скоростью 250 км в час. Вдруг что такое? И потом мы читаем смертельное ДТП в Кабардино-Балкарии. Зачем нам эти проблемы?
Вот, то есть получается, что если критика бьет куда-то мимо, то ты понимаешь, что тебя либо не услышали, либо услышали как-то не так.
Ну, тем опять более,
если это массово.
Если тебя совсем не услышали, тебя не будут критиковать.
Почему? Будут критиковать в плане там, внешности или манеры подачи.
Тебя критиковать. Хотя бы увидели. Надо радоваться.
Ну, все равно это же не то.
Хорошо, Саш, ты когда заходишь в YouTube, да,
да,
и сзади нет ни одного комментария, ты расстраиваешься?
Нет. Да, если
ты тоже расстраиваешься, когда нет ни одного комментария, да. То есть ты ждешь, что тебе каждый день будут комментировать.
Да не каждый день,
ну
нет.
Да, я тебе говорю, вот за день ни одного за комментария, нет, да? Нет, это нормально или нет?
Да,
нормально.
Да.
Сзади есть один комментарий, но тебя не поняли, а критикуют твою внешность. Какая ситуация лучше, какая хуже?
Ну, объективно лучше, чтобы был хотя бы какой-то...
Так, а субъективно?
Субъективно, конечно, ну, если я ничего не услышала, я не расстроюсь, а так я расстроюсь.
Почему?
Ну...
Тем более, если ты уже идентифицировала, что тебя не поняли, не услышали. То есть, как бы, по сути, это даже и не критика, а какое-то недоразумение. Что не так-то?
Ну, как будто бы теряется надежда. Ты ждешь.
Боже мой. Это, знаешь, я сижу с удочкой, ловлю рыбу. И кто-то клюет, я дергаю, а там лягушка. И у меня теряется надежда, что раз я выловил лягушку, рыбу я больше не поймаю. И так работает?
Ну да, ты думаешь.
Ну да, когда поймал 100 лягушек, ты думаешь, ну нахер
да.
Это озеро.
А у тебя 100 комментариев, когда тебя не понимают?
Ну, много, больше, чем нормально.
Я бы предложил такую альтернативную теорию. Смотри, допустим, ты вывесил видео, и видео собрало 100 комментариев, из которых 90 вообще не в тему, полная фигня, а 10 по делу. Что мы имеем в сухом остатке? Мы имеем 10 нормальных комментариев. То есть ситуация, когда комментариев 100, из них 90 тупых и 10 нормальных, и ситуация, когда комментариев всего 10, они все нормальные, это одна и та же ситуация. Как тебе такая?
Тут, получается, нужно просто иметь способность смотреть на перспективу, а не зацикливаться на вот этом одном дне, когда пришел только негатив. В этом проблема.
Нет, я, даже если мы отрежем перспективу, я просто хочу понять, а что не так с этим днем, когда пришел негатив?
Но ты думаешь, что он повторится еще.
А, но это же не является каким-то рациональным мышлением. Это является просто автоматикой. Да? Знаешь, это как мем несколько лет назад популярный. Меня никто не любит. Я тебя люблю. А ты-то тут при чем?
Да. Но меня раздражает, то есть как будто бы, видимо, у меня есть какое-то представление о том, как ведут себя нормальные люди.
Ну, допустим, хорошо. Вот. Это вроде, да, маленький консилиум. Это пока в пределах нормы, да? Хорошо.
Вот. И даже когда я захожу к кому-то другому, ну вот, например, у Цуркана была там девушка на подкасте, я зашла к ней на YouTube-канал, у нее комментарии примерно как мои, только там еще хуже. В плане, что там, ой, а как можно об этом говорить, когда у тебя там сережка в носу, там, ну и прочее, такая фигня. И этих комментариев очень много. И меня они тоже расстраивают, хотя они меня не касаются.
Ну, как... хорошо, допустим, то есть это восприятие не потому, что это задевает тебя лично, а почему-то еще, но все-таки. Ну, хорошо, люди ошиблись, они критикуют плохо,
да.
Казалось бы, ну,
что... Ну, плохо, что это превалирует, то есть так ты не должен.
Ну, что, оно превалирует.
Но это не лучшим образом говорит о людях.
Ну, что?
Ну, а мне хотелось бы верить.
Ах, тебе хотелось бы. То есть это вопрос желания.
Ну да, наверное.
А, ну желание, ты же знаешь, это штука ненадежная.
Да.
Не, конечно, мы все хотели, чтобы вокруг были умные, толковые, талантливые люди, которые дают блестящую, полезнейшую критику. Но вопрос в том, когда этого не происходит, то есть всегда, как к этому относиться? И к этому можно относиться тремя способами. Хорошо, плохо или никак. Меня вот интересует эта реакция, плохая реакция на плохую критику.
Mm-hmm.
Я могу понять в одном единственном случае, негативную реакцию на негативную критику, если от этого непосредственно зависит распределение ресурса. Ну, например, это происходит на защите диссертации. Именно на защите, даже не на предзащите. Спасибо. Сахар сегодня ко мне липнет весь. 6 пакетиков собрал за вечер. Зачем? Как? Я не просил никого. Вот. Вот так ресурсы распределяются. Ты замечал когда-нибудь, что ресурсы тебе выдаются не потому, что ты их заслужил, и даже не потому, что ты их хочешь?
Ты 2 часа назад заявлял, что тебе мало сахара на день.
Мало, правильно, правильно. Но я же не говорил, дайте мне его. Я просто сказал, мне его мало, и вот он притек.
Вот, и это вопрос. Такая стратегия эскортницы.
Может быть, да, кстати, почему нет?
Это потому, что Саша выпила капучино с корицей, и вот ресурс попал.
Какой причинно-следственная связь? Какая причинно-следственная
откуда
связь?
Корица.
Да, корица вверху,
между корицей и сахаром.
Нужно пить кофе с капучино с корицей, и тогда твоему близкому мужчине будут поступать ресурсы. Если женщина это делает.
Это откуда такая информация?
Это, видимо,
из Инстаграм.
А я думал, ты сейчас синтезировал примету по Саше и Юре.
И эту тоже. Так, ну вот, ты говорила ресурсы.
Что вообще, ребят, я думаю, единственное, на что стоит обращать внимание, это распределение ресурсов. Если вас критикуют, но это не сопровождается изъятием ресурса, вас не критикуют.
Ну смотри, есть еще такая идея, что когда тебя критикует другой, и ты переживаешь об этом, это значит, что ты сам согласен с его критикой. И что ты сам
твой пример не подтверждает. Потому что ты больше расстраиваешься именно потому, что не согласна с критикой. Точнее, ты даже не согласна, что это критика.
Я не согласна с существованием людей.
Да, я тут думаю, проблема получается то, что ты уже по умолчанию как бы думаешь, из-за того, что надеешься, ты уже думаешь, что люди вокруг нормальные, и поэтому ты их критику тоже подразумеваешь, что он, наверное, может быть нормальным.
Нет, но тут проблема-то не в этом, потому что тогда бы была другая клиническая картина. А тут отвергается как бы само признание критики по признаку ее некачественности. И этот факт негативно оценивается. Как у Толстого,
Я не уверен, что тут есть уверенность в том, что критика некачественная. Ты сомневаешься.
Нет, критика некачественная, это правда.
Толстой на своей дневниках написал про Горького следующее. Не люблю я Горького, а хуже всего то, что эта ложная оценка мне неприятна. Ну, блин, парень, ты загоняешься. Ты не любишь Горького, ты оценил эту оценку как ложную. Тебе оценил это как неприятное и оценил то, что тебе это неприятно, как самое худшее. То есть ты произвел какие-то 4 операции. Зачем ты их, блин, произвел?
Бомба.
Так, ну и что? И ты думаешь, что нет такого, что, допустим, человеку неприятна критика, потому что он с ней согласен?
Ну, может быть. Знаешь, люди такие странные существа, и не исключаю, что и такие тоже есть варианты. Хорошо, давай подумаем, а почему, если человек согласен с критикой, то ему может быть неприятно? Если он с ней согласен, то это как бы вроде истина.
Да, но может быть он надеется, что он скрывает эту истину? Что типа никто другой не заметит, что у него есть такие недостатки?
Да, вот да, мне понятно, в чем проблема.
Ну смотри, например, я делаю вид, что я знаю русский язык, но пишу с ошибками.
Да мы все знаем об этом, Саша, с ошибками. Ты ничего не можешь скрыть.
Нет, ну это я не про себя.
А, да, извини, пожалуйста.
И, соответственно, я думаю, что ну я там как-то так это сделаю, картинку красиво поставлю, никто не заметит. А тут кто-то замечает, и мне, соответственно, не нравится это, я переживаю, потому что разоблачили мою ошибку.
А тебе не нравится разоблачение или
да.
Не нравится критика?
Ну, получается, из-за разоблачения мне
нравится критика. Критика как форма разоблачения.
Да.
Да, это такое возможно, да. Это интересный вариант.
Или, например, мне говорят, вы никакой не психолог, а я думаю, блин, а я тут буду все считать, что я психолог. А диплома у меня нет.
Да, ну тогда эта критика, она может быть болезненная, но она здоровая функционально, да. Потому что она вскрывает твой самообман.
Да.
почему самообман?
Ну, да. Тут же все.
Нет, тут же речь идет о том, что человек думал, сам про себя думал, что он ловко маскирует свою сущность, в то время как это на самом деле не так. То есть это самообман. Потому что если его другие обманывают, он никогда не узнает об этом, что, что они о нем думают на самом деле. Ну да, но это вот... Я сказал бы, что вот первый случай, тот, который ты предложила, он не содержит в себе конструктивного ничего, а вот это второй случай содержит. То есть, если меня критикует шизофреник, и я расстраиваюсь из-за того, что он меня плохо критикует, из этого ничего нельзя извлечь. А если меня критикуют, и я расстраиваюсь, потому что они меня поймали, то это самопознание. То есть, я что-то узнаю, во-первых, о себе, но я мог знать это о себе. Но я узнаю что-то и о том, каким меня видят другие. А это уже полезно. Хоть это и больно, но полезно.
Тогда такой вопрос.
Вот хотел сказать, как удар молотком по пальцам. Думаю, почему удар молотком по пальцам полезен? Не очень понятно.
Отрезвляет. Пробуждает. То есть, если ты говно, то полезно.
Вот, а если ты говно, то критика тебе полезна. Ты хотя бы можешь убедиться, что это действительно так.
А нужно ли хотя бы
сказать? Ну, если есть такая задача. Я что-то хотела спросить по поводу конструктивной критики.
Я могу пока сказать еще одну позитивную функцию критики. Даже ужасный такой, убийственный, безжалостный. Если она эстетически прекрасна. То есть ты можешь читать, я вот, например, читал фельетоны Салтыкова-Щедрина. И видно, что он очень, конечно, желчный, он очень, видимо, несправедливый, потому что там как бы нет особой аргументации, там больше идет чистый разнос. Но, боже, как это интересно читать, как это изобретательно, как это остроумно.
Но это уже связано не с критикой как таковой, видимо, а просто...
Дело в том, что есть особая эстетика именно критики. Есть то, что не может быть в иных формах. То, что к похвале не будет свойственно. То, что не будет свойственно нейтральному
взгляду. А, если какая-то острота, видимо, да?
Да, да, да.
Ну да, да, наверное. Ну вот, у меня вопрос такой был, что есть такая идея, по-моему, я от тебя это слышала, что любая критика может тебе показать какую-то там что-то, что ты не замечаешь.
Да,
то есть, конечно. Любой критике можно что-то выжить. Вот. Но как бы непонятно, всегда ли это нужно на самом деле.
Это очень важный момент. Я думаю, нужно принимать критику только по каким-то центральным вещам. То есть, если тебя критикуют по тому критерию, который для тебя второстепенен, можно на это не обращать внимания. Но для этого, кстати говоря, тут видишь, двойная какая работа. Критика помогает тебе сформировать концепцию «я». Но чтобы работать с критикой, надо уже сформировать концепцию «я». Не в смысле личном, Дима, не в смысле «я лично», а в смысле «я как социального субъекта». Например, если я занимаюсь в своей жизни наукой, риторикой, педагогикой, организацией мероприятий, то критика моего внешнего вида не то, что не будет вообще мною восприниматься, она будет восприниматься, но типа просто для сведения, ну, типа как некий курьез. Но я не буду не только ничего предпринимать по этой критике, но я даже не буду ее обрабатывать толком. Потому что человек слишком сложная система, и если все аспекты подвергать критике, то ты просто не сможешь это целое контролировать. Оно у тебя распадется на части.
Да. Ну вот как раз это, я думаю, опасность, когда человек не понимает, ну, у него нет выстроенной какой-то там стратегии жизненной или какого-то центра.
Да, 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 да.
И любую критику, неважно какую, он ее воспринимает, там у тебя это не то, то не то, и можно прям.
Вот и в этом, кстати говоря, вот я про это очень часто думаю, в этом лукавство и опасность критики, и поэтому после лекции. Я много раз наблюдал. После лекции, особенно если лекцию читает кто-то из начинающих, молодежи, критика вообще нежелательна. Потому что критика может сбить человека напрочь с толку. Например, он только-только осваивает какие-то азы риторики, и он только-только учится тезисы формулировать, а ему что-нибудь про жесты говорят. И он думает, наверное, да, с жестами у меня непорядок. И у него отвлекается внимание на жесты, а жесты, как бы по методологии, они где-то там на 15-м году практики только должны вообще рассматриваться. И то, если все идет хорошо. То есть, если ты уже научился выстраивать содержательный контент, там формулировки и так далее, ты можешь начать осознанно работать с какими-то вторичными, невербальными, допустим, средствами. А слушателю может казаться, что это самое главное.
Ну или просто то, что он заметил случайно. Критику, чтобы выдавать, нужно еще понимать, что важно, что не важно. Вот, как мне все время говорят про голос, что у меня с голосом что-то не то. Вот, что он слишком высокий, там, что-то такое. Вот. И получается, что для того, чтобы критика была продуктивной, ты должен сам понимать технологию. Ну, вот говорят, критика типа улучшает человека, но она улучшает тогда, когда есть представление о последствиях.
Ну, вот именно поэтому, к сожалению, видимо, критику стоит принимать только от эксперта. Вот эта критика от публики, она вряд ли вообще достойна рассмотрения.
У меня вопрос о критике от экспертов. Какое должно быть правильное, ну, рациональное восприятие этой критики? То, что, ну вот, у меня мой кейс — это профессиональная критика от моего отца на работе по рабочим моментам. Сугубо технические какие-то моменты, она у меня вызывает расстройство.
Почему?
Потому что я сделал хуже, чем мог бы.
Ну что? Нет, подожди, нет. Давай вот даже с этим работать. Ты сделал хуже, чем мог бы. Почему это плохо?
Потому что я
обязан всегда
получил максимум ресурсов на выходе.
А тебе нужен был именно максимум? Тебе не хватило среднего объема ресурсов?
Хватило.
Тогда непонятно, что плохого. Я думаю так, если ты смог сделать максимум, надо радоваться. Если ты не смог сделать максимум, ну, это нормально. Потому что человек не может постоянно быть на пике своих возможностей.
Но все равно, как вот эту критику воспринимать? Какое должно быть правильное?
Воспринимать внутренне или внешне?
Ну, в первую очередь, эмоциональный аспект.
Я думаю, положительно надо ее воспринимать, исходя из следующей логики, что, во-первых, если папа тебя критикует, он считает тебя достойным этой критики. То есть, значит, ты, по его мнению, уже дорос до того, чтобы с учетом критики совершенствовать качество своей работы. Это первый момент. Второй момент. Возможно, не факт, но возможно, в этой критике есть что-то полезное. Если положительно воспринимать критику не удается,
то есть воспринимать что-то полезное, то воспринимать как это положительный ресурс.
Да. То есть он тебе дает как будто инструмент. Ну, если это действительно так. Мы же не знаем, что там за критика. Да, но, вероятно, если он действительно профессионально тебя критикует, а не просто как отец, то там что-то есть, какой-то критерий полезный или какая-то идея. Если не удается воспринимать положительно, лучше воспринимать нейтрально. Ну, то есть просто как некий факт, что, допустим, меня назвали Бурундук. Меня назвали Бурундук. Это хорошо или плохо? Ну вот, не знаю, я не чувствую внутреннего позитивного отклика, я не чувствую вообще никакого отклика.
У меня та проблема. Если мне скажут, что я Бурундук, я не смогу нейтрально воспринимать. Я начну докапывать человека, а что ты имел в виду, а почему...
Может быть, у тебя просто недостроен модуль нейтрального восприятия. То есть у тебя есть, я так понимаю, разметка «хорошо-плохо», а есть еще между «хорошо» и «плохо» «никак». Никак. То есть это то, что тебя вообще не затрагивает. Ну, например, хорошо или плохо, что сейчас в Аргентине дождь пошел?
Никак.
Вот. Ну, допустим, тебя назвали Бурундуком. Это вот как дождь в Аргентине. Дальше, допустим, тебя назвали не Бурундуком, а козлом. Ну, что это, хорошо это или плохо? Это вроде плохо. Но для кого это плохо? Это плохо для того, кто говорит. То не для того, кто критикует. То есть ты ему сделал что-то... какой-то совершил зло какое-то, он тебя в ответ обозвал. Но вопрос, плохо ли это для тебя? Если, например, это человек, которого ты никогда в жизни больше не увидишь, то риска никакого. Если это, конечно, твой папа тебя назвал козлом. Да? Вопрос, каков риск того, что папа перестанет с тобой общаться или перестанет тебе помогать? Ну, видимо, небольшой. Да? То есть, по сути, я думаю, самое главное в этом случае реакция на критику – это внешняя реакция. Потому что как ты на нее реагируешь внутренне – это твое дело. Самое главное, чтобы неплохо. А внешне нужно реагировать благодарностью. За критику надо благодарить. Это очень хорошая практика в диссоветах и на кафедрах. Mm-hmm. Спасибо вам за критику. Обязательно использую ее в дальнейшей работе. А использовать или не использовать, смотришь по ситуации. Но если, например, тебе папа говорит: да, Дима, разочарован я в тебе. Не Микеланджело ты, совсем не Микеланджело. А можешь ли ты это использовать как-то в своей работе? Вряд ли. А если он говорит: Дима, так твое перетак, ты чего шпиндель вместо ферзухеля засунул? Такой думаешь: слушайте, а ведь на самом-то деле он туда не... Поэтому он так плохо и пролезал туда.
Чем вы там занимаетесь?
Вот так себе философ такарей представляет.
Тогда?
Тут, понимаете, самое сложное что? Вот я могу сказать о своем опыте. Сложно поначалу отделить критику своего продукта от критики себя. То есть, когда, например, тебя ругают за статью или за лекцию, ты думаешь: ну, это же моя лекция, это же не я. Потом ты выходишь на следующий уровень. Ты говоришь: да, на самом деле моя лекция — это я. И что? Ну, человек же мог ошибиться. Он мог меня обозвать там бездарью или козлом, просто не разобравшись. Но тот уровень, до которого я дошел сейчас, который мне больше всего нравится, это когда меня, например, критикуют резко, жестко и неприятно, например, обзывают меня козлом, и я думаю: а я знаю почему. Потому что на самом деле я есть козел. И вот это, вот когда ты признаешь, что, возможно, вся вот эта критика в твой адрес, она на самом деле справедлива, и это не страшно, вот это уже как бы совсем освобождающее. Потому что избавиться от представления о себе идеальном, это вот это прям терапевтично, очень терапевтично.
То есть критика страшна тогда, когда у тебя есть идеальный образ себя.
Да, или установка на то, чтобы всем нравиться и всем угождать.
Ну вот это, кстати, для меня, наверное, было открытием, то, что если ты, ну, если тебя люди критикуют, то это не значит, что они перестанут с тобой общаться, и что они тебя там перестанут принимать.
Ну, это к вопросу о ресурсах. Да. То есть это все вот относится именно к ресурсам и подходу. И следующий вопрос. И если именно эти... Ну, это ресурс признания, то, о чем говорит Саша. Если они тебя лишат этого ресурса, насколько сложно будет заменить этот ресурс другим аналогичным из другого источника? Если, например, с тобой перестала общаться твоя мама или кто-то из твоих близких друзей, это уже не одно и то же. Потому что все-таки нового близкого друга чуть-чуть проще, чем новую маму. Чуть-чуть попроще. Вот. А если с тобой перестал даже общаться кто-то из дальнего круга, тут к этому можно относиться двояко. Сам факт этот вообще не должен беспокоить. Симптом может беспокоить. А не нет ли здесь какого-то проявления какого-то общего механизма? То есть я, может быть, делаю что-то неправильно в принципе, и от меня люди начнут отказываться просто пачками. Но тогда тем более надо радоваться этому факту, что с тобой перестал общаться один человек, а не все. Не все сразу. С тобой перестал общаться один, ты проанализировала ситуацию, поняла, что нужно меньше матом посылать своих друзей, хотя бы не каждый день, а через день. Ну, я говорю предположительно. Я же не утверждаю, что так нельзя делать. Я говорю, это как версия. Ну, такое же может быть, что у тебя слишком чувствительные друзья, которые не любят, когда их пинками выгоняют из их квартир. А для тебя это норма. Ты приходишь в гости, вот, и действуешь по принципу, как в КВНе. Был какой-то номер, где обсуждали на Новый год: давайте пригласим соседку. Она такая одинокая, ее так жалко. Приходит соседка, садится и говорит: да я уже привыкла одна Новый год праздновать. Уходите все. Да.
Ну вот, получается еще такой момент, что если критика, например, по какому-то одному, по какому-то одному поводу, ну, то есть, например, тебе говорят, что ты воняешь.
Ну, я считаю, если тебе говорят, что ты воняешь, то это вообще не критика, а это просто констатация
факта. Но тем не менее. Вот, наверняка люди зачем-то это говорят. У них есть какой-то мотив. Но я к тому, что это как принцип шмеля, кстати. Что если это повторяется, да, то есть ты из разной критики, где там пишут, там, вода, ничего, там опять вы философ свою фигню говорите и так далее. Вот, из этой критики ты вообще ничего не можешь вытащить. А вот если там есть хотя бы что-то...
Нет, здесь, знаешь, еще обязательно с чем нужно соотносить. Все-таки с тем, есть ли у тебя какая-то неудовлетворенность. Потому что если у тебя есть неудовлетворенность и ты получаешь критику, вероятно, где-то на каком-то уровне эти вещи связаны. То есть неудовлетворенность говорит о нехватке ресурсов, критика говорит о изъянах, и, возможно, эта нехватка ресурсов обусловлена этими изъянами. Не обязательно, но возможно. Но у меня, например, были случаи, я сталкивался с определенной критикой в свой адрес, и я проводил следующий анализ. И я задавал себе вопрос, может ли быть так, что из-за этого, вот из-за этой своей ошибки, скорее всего, объективно допущенной мной, что из-за этой своей ошибки или недоработки я что-то теряю в этой жизни. И я говорю себе, нет, потому что меня устраивает то, что я имею. И, следовательно, возможно, я где-то даже, скорее всего, где-то накосячил, но это неизбежность, это как бы... Я не могу быть идеальным.
А как понять, теряешь ты или нет? Потому что не всегда понятно, не всегда уверен, что вот, допустим, людям не нравится что-нибудь.
Ну вот, допустим, я могу свою логику развернуть. Ну вот, допустим, меня критикуют вот за это. А могу ли я себе представить, что, например, меня не позвали на конференцию вот из-за этой вещи? Ну там, я сейчас не помню, там из-за чего.
Ну да, из-за того, что у тебя писклявый голос.
Из-за того, что у меня писклявый голос. Как вы все слышите, это действительно так. Это просто моя беда. Писклявый голос. Всем надоел. Понимаешь. Вот. И я задаю себе вопрос. Первое, может ли... То есть, что меня интересует в этой жизни? Например, я хочу публиковаться, я хочу выступать, я хочу писать статьи, я хочу там... Что еще я хочу? Больше я ничего не хочу. Хочу вкусно кушать, например.
Ага.
Я думаю, может ли быть так, что из-за писклявого голоса меня не позвали на какую-то конференцию? Я отвечаю себе, нет, такого быть не может.
Думаешь, потому... не
ну, просто фактически я, допустим, смотрю, ни одной там отклоненной заявки задать. То есть просто нет факта ни одного, что я куда-то не поехал, куда хотел поехать. Может ли быть так, что у меня не опубликованы какие-то статьи. Да, я отправляю статьи, их не публикуют. Какова вероятность того, что эта коллегия такая, так, это кто, Витютнев? Это кто? Вот это, который пищит, как свинья. Вот. Не, мы его в своем журнале публиковать не будем. Смотрите, у нас вот тут баритоны, тут у нас басы. А это какой-то тенор. Ну, это абсурд, да? То есть, поэтому критерию статьи не отбираются.
Ты просто проверяешь.
То есть, ты смотришь, как бы сверяешь вот этот... Факт критики, вот этот предмет критики и вот эти мои интересы, они где-нибудь вообще пересекаются или нет?
Да,
а?
Хорошо.
Например, у меня противный голос, и из-за этого на мою лекцию пришло не 50 человек, а 40. Меня это беспокоит или нет? Если да, то значит можно о чем-то подумать. Но если ты обнаружил это соприкосновение, но вот это... Странная привычка современного человека себя лакировать со всех сторон и делать из себя конфетку-шкатулочку. Я просто поражаюсь, слушайте, ребят.
Конфетка-шкатулочка.
Конфетка-шкатулочка, я сейчас объясню. Я еду в общественном транспорте и заходит, например, юноша, который абсолютно идеально выглядит. Абсолютно идеально. У него идеальная прическа. Дима, это я не про тебя сейчас. Хотя, может быть.
Это была критика.
Это не, нет, я не говорю, что у Димы не идеальная прическа. Я говорю, что я работаю с обобщенным образом. Вот, у него там подвернуты брючки, все, он там. На улице, блин, грязь, свинарник. Он зашел, у него ни одного пятнышка даже нету на его ботиночках. Я смотрю на него и думаю, мне так тебя жалко, друг. Ты столько вкладываешь ресурсов в свою внешность, и ты ничего скорее всего, ничего или почти ничего за это не получаешь. Потому что мы живем не в то время, когда ресурсы распределяются по внешней сети.
Ну почему?
Почему? Я тебе объясню, почему.
А может, он в эскорт пойдет?
Ну да.
Если он пойдет в эскорт, то он не будет ездить в общественном транспорте. То есть, если он ездит в автобусе, значит, его уже не взяли в эскорт, логично. То есть, значит, уже его не работает.
Да, если у него цель пойти в эскорт, он готовится.
Какова вероятность, а, что 20-летний юноша реально хочет пойти в эскорт, и, б, если он хочет, какова вероятность, что его туда возьмут? Невелика.
Почему?
Ну, я думаю, в эскорт там, скорее всего, конкурс большой. Да. Вот. То есть, думаешь, ты хочешь быть идеальным, идеальным ты все равно не будешь, но в погоне за этой идеальностью ты потеряешь ресурсы, если бы ты точно, например, развивался в каком-то определенном направлении и туда все ресурсы вкладывал, то было бы гораздо больше шансов на успех, чем вот это вот во все подряд. И английский, значит, учить, и одеваться хорошо, и причесочку, вот. И ногти,
тут
и прочее.
Опять эта проблема, что люди не понимают, что конкретно им нужно развивать.
Поэтому согласен.
Вот эта идея, что типа я буду развиваться там, с Нового года, то-то-то, а зачем конкретно именно эти действия?
Это да, но это уже другая немножко проблема. Да. Это не проблема критики, это проблема автоматизмов мимесиса. Когда ты видишь, что сейчас так положено, что сейчас все должны хорошо выглядеть, значит, я тоже должен хорошо выглядеть. Но при этом я, например, работаю в морге.
Блин!
А чего нельзя? Мне
нравится.
Можно, но не нужно.
Нет.
Никто не оценит. Для кого ты стараешься?
Для себя.
Вот это самое главное искушение, самое бестолковое вложение ресурсов, это вложение ресурсов в себя для самого себя. Договорись сам с собой, прими себя уже в конце концов, как есть, сэкономь деньги и время. Ну ладно, это уже немножко другое. Какие выводы? Давайте, советы, полезные советы.
И одевайтесь в морг красиво.
Это да. Начните хотя бы с этого, ребят. Наденьте в морг грязные штаны.
Ну, воспринимайте критику, получается, только по тем аспектам. Анализируйте для себя критику только по тем аспектам, которые являются для вас приоритетными. Не обращайте внимания на критику второстепенных.
А приоритеты выстраивайте, исходя из объективных условий. Не выдумывайте себе приоритеты. Не учите уже, в конце концов, английский, ребята. Перестаньте учить английский. Зачем вы это делаете?
Как вам... репетитор по английскому.
А, извините, учите. Я забыл, я там слово лишнее сказал. Учите, ребята, в конце концов.
Не, вы можете не учить. Главное, своих детей отправляйте учить.
Главное, они даже могут не учиться. Главное, платите репетиторам. Платите. Пусть не ходят на занятия. Главное, платите репетиторам, ребята.
Не, ну детям это, конечно, нужно для общего развития, чтобы мозг развивался.
Общего развития не существует.
Чтобы программы не отставали.
Нет, я считаю так. Давайте так рассуждать тогда. Детям надо только английский учить. Только английский. Общего развития нет. Точечно всем учить английский. Особенно обратить внимание на склонение глаголов.
В английском нет.
Вот именно.
Обратите внимание, что их там нет.